Да, Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за Дух Господень, который уже пребывает в духе каждого из нас лично. Отец, мы благодарны Тебе за этот великий дар, за те способности и за те возможности, которые мы уже имеем Духом Твоим в своем духе. Мы верим, Отец, мы верим и стоим на Слове Твоем с благодарением, что помазание Твоего Святого Духа, который мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те дары, за способности, за возможности. Мы благодарны Тебе за то, что Духом Твоим мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Мы благодарны Тебе. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление и препятствия. Если мы хоть в чем-то были невнимательны Твоим просьбам и наставлениям. Если мы хоть в чем-то угашали действия Твоего Святого Духа, мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, направляй, веди нас. Учи нас, детей своих. Наставляй нас Духом истины на истину Твою. И просвещай очи сердца нашего. И помоги каждому из нас правильно понять и правильно принять. Духом истины своей наставь каждого из нас на истину Твою. И мы с благодарением принимаем, что прямо сейчас Ты помазываешь каждого из нас для сегодняшней встречи. Ты делаешь каждого из нас способными понимать и принимать больше того, о чем мы просим. Больше того, о чем мы помышляем. Мы принимаем это прямо сейчас в помазании Твоего Святого Духа. Отец, мы принимаем на основании Твоего Слова, что мы уже имеем ум Христов. Ум помазанный. Ум, способный понимать и принимать больше того, о чем мы просим. И мы принимаем, что прямо сейчас силой Твоего Святого Духа, который Ты помазал ум каждого из нас, прямо сейчас силой Твоей снимается всякое бремя, всякое ярмо мудрости земной, душевной, бесовской. Мы благодарны Тебе за то, что проливается свет и уходит тьма. Мы принимаем действие Твоей силы и влияние на наш ум. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за всякое сокрушенное бремя и ярмо мудрости земной. А я беру власть над всяким бесом, раздражающим и отвлекающим. Я беру власть над всяким бесом, затмевающим умы каждого присутствующего и входящего. Я приказываю оставить им умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Дух Божий. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое небесное служение Духом Святым и силой. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как Своих подданных, чтобы воля Твоя, план Твой и намерения Твои совершались во всей полноте и без всякого недостатка. И мы верим, что мы будем научены Господом. А мы принимаем, что прямо сейчас силой Твоей душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы принимаем действия Твоей силы. Мы принимаем и благодарим Тебя. И верим, что там, где Дух Господень, там свобода, да будет свобода на этом месте. От всякой тьмы, во всяком ее проявлении. Мы принимаем с благодарением, что на этом месте да не будет никакого лживого духа. Да не будет никакого религиозного духа. Да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи и духа нищеты. Да не будет во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас и помогаешь каждому из нас занять свое место в Твоем Царстве. Мы с благодарением принимаем, что мы не останемся прежними, но мы будем научены Господом во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, тема, или продолжаем тему спасения души или обновления ума. Очень интересно сам по себе материал. То есть, чем глубже я вникаю в этот материал, тем больше я понимаю, насколько жизнь нового творения, я говорю с вами как с новым творением, во многом зависит от того, насколько мы прилежно и регулярно будем работать над обновлением нашего ума. В основном через, после покаяния каждому из нас по какой-то, понятно, такой причине кажется, что как только мы родились свыше, все остальное будет происходить само собой. Но спустя какое-то время мы заметили, не происходит. Не происходит ничего само собой. Мы постоянно слышим с кафедры, как проповедуется слово веры, назидающее, укрепляющее, кого-то исцеляющее, восстанавливающее. Но в жизни, когда мы выходим за сцены церкви, не происходит ничего само собой. И у нас часто возникают вопросы. Эти вопросы мы задаем то ли пастору, то ли лидеру. Почему? И почему после покаяния в каких-то вопросах мне стало еще тяжелее, а в каких-то вопросах я вообще не вижу перемены? И вообще то, о чем вы проповедуете, мне всегда кажется, что это происходит только в вашей жизни. Мне кажется, что только в вашей жизни происходит умножение. Мне кажется, только в вашей жизни происходит рост. А в своей жизни я этого не вижу. Почему? И, конечно, хочется еще раз и еще раз обратить внимание всех верующих на слова апостола Павла, послание к Римлянам, 12 глава, где он умоляет народ Божий после рождения свыше заняться тщательным обновлением ума. Мы с вами уже обговорили, я хочу еще раз напомнить, что рождение свыше – это рождение свыше вашего духа, при этом содержимое вашего ума остается прежним. Автоматически ничего не произошло. Ваш дух – новое творение, а содержимое вашего ума – ветхое творение. Я имею в виду знание ветхого творения. Но в большей степени вы продолжаете руководствоваться содержимым вашего ума. И здесь происходит конфликт. Конфликт содержимого духа и конфликт содержимого ума. Вы сталкиваетесь с этим конфликтом регулярно. И именно из вашего ума и приходят к вам те вопросы, которые рождают этот конфликт. Очень часто можно слышать, как верующие говорят: «Я думал». И я задаю вопрос: «Чем ты думал?» Он говорит: «Головой». Не, головой, да, понятно. А чем ты думал? Мудростью Божьей в своем, не скажу где, или мудростью земной? Вот это уже ясно где, в твоей голове. Если ты думал тем, что у тебя в голове, то ты думал мудростью земной. Если ты позволил себе руководствоваться тем, что в твоем духе, то ты руководствовался мудростью Божьей. Чем ты думал? Он говорит: конечно, тем, что в голове. Теперь несложно догадаться, до чего ты додумался. И так происходит регулярно. В жизни рожденных свыше в основном так происходит. Поэтому нам, как рожденным свыше, нужно усвоить, что рождение свыше – это шаг в Царство Божие. А теперь следующий шаг нужно выполнить. Спасать душу. Спасать ум. Спасать ум. Потому что не спасенный ум или не обновленный ум продолжает жить так, как будто ничего не произошло. Ничего не изменилось. Ничего не стало доступно. Ничего нового не появилось. Нет, конечно. Обновленный ум замечает, что поменялись какие-то отношения с людьми. Обновленный ум замечает, что стали использовать какие-то другие термины, другие слова, другие места посещаться. То есть обновленный ум что-то, необновленный ум что-то замечает. Но это не то, что начинает влиять кардинально на перемены в жизни человека. Поэтому мы с вами шаг за шагом изучаем тему спасения души или обновления ума, в целом цель которой, чтобы каждый возрожденный свыше дух, возрожденный свыше дух, приложил усилия к обновлению своего ума. Обновление ума не произойдет само по себе. Обновление ума – это труд. Вы знаете, что рождение свыше для нас, по милости Божией, по благодати Божией, это намного самое простое, что вы могли сделать. И с другой стороны, самое важное, что вы могли сделать. Вот дальше начинается труд. Заметьте, как начинается рождение свыше. Просто обратите внимательно. Всякий. Всякий. И как только вы стали тем всяким, приняв Иисуса Господа и Спасителем, вдруг вы заходите в Царство Божие, там написано «если». А там уже «если». То здесь «всякий». А тут уже «если». Брат Олег, а можно без «если»? Нет, «если». А там уже труд. Труд при помощи его силы, его имени, его крови, его духа. Понимаете, это труд, благословенный труд. Его не надо бояться, тем более, что вы не приняли духа страха. Но вам придется потрудиться. Потрудиться вам же во благо. И этот труд в большей степени связан с тем, что мы обновляем свой ум, убираем в своей жизни все, что противоречит Слову Божьему. Вот это наш труд. Наш труд, цель которого в целом, это чтобы мы пришли в Царство Господа Иисуса, в новая земля и новое небо. Поэтому спасение души или обновление ума, это труд, который возложен в первую очередь на нас. И мы с вами изучаем этот вопрос, чтобы иметь более глубокое представление об том, о чем мы должны или то, чем мы должны заниматься. На прошлой встрече у нас была она по счету 9, сегодня запишите, у нас сегодня 10 встреча. 10 встреча. На прошлой встрече мы с вами говорили о том, с какими источниками знаний работает наш разум. Удивительная сама по себе тема, потому что многие вопросы я увидел по-новому. Я увидел, что разум человека имеет способность работать как со знаниями, которые находятся в уме, так и с знаниями, которые находятся в Духе Божьем. Возможно, я бы на это никогда не обратил внимания, если бы не события в Эдемском саду. Возможно, и на это бы я не очень обратил внимания, если бы не Веселил, и если бы не Соломон. Но читая эти истории, на прошлой встрече мы обратили свое внимание, что имея чистый ум, никаких почти знаний в уме, Адам назвал всех животных в соответствии с тем, какими названиями определил им Бог. А это тысячи живых существ. Вопрос, где Адам получал информацию? Потому что ум Адама соприкасался со сферой духа. Возможно, мы на это никогда не обращали внимания. Но мы рассматривали с вами и отметили тоже такую историю, что когда Иисус, или правильнее сказать, когда Павел, Петр разговаривал с Иисусом, то он говорил, как он думал, что он думал. Но Иисус сказал: «Отойди от меня, сатана». То есть, казалось бы, я поговорю, что мы говорили с вами об этом, что граница между сферой духа и нашими знаниями в нашем уме, она настолько незаметна, что иногда, переступая ее, мы даже не замечаем. Мы настолько привыкли думать, и настолько привыкли, что в нашем уме появляются самые разнообразные мысли, что если нам не включить свет в нашей голове, то мы не всегда понимаем вообще, где мы ходим в своей голове. Что за мысли ходят и вообще чьи это мысли. А Иисус сказал: «Мои овцы знают». Заметьте, слышите? Знают. А слово «знают» уже касается ума. Уже касается определенных знаний. Мои овцы знают. В семейных отношениях это четко выражено. Вы знаете, в каждой семье есть общение между мужем и женой, которое не спутаешь ни с кем и ни с чем. Это как произношение, это как какие-то слова, какие-то приставки, какие-то выражения, которые свойственны только общению этих двух людей. Поэтому, возможно, даже если человеку закрыть глаза, и жена скажет какое-то слово, он уже будет знать, что это его жена. Потому что это слово используют только в их отношениях. Так вот, Иисус говорит: «Мои овцы знают голос мой». Конечно, для этого надо часто с ним общаться, а не только по воскресным служениям, в лучшем случае. Часто общаться. И вы будете знать его голос. Вы будете знать его голос не только в своем духе, но вы будете знать его голос в своем уме. А как только вы будете знать его голос в своем уме, то вы будете знать и другой голос. А другой голос вы уже и так знаете. Хорошо. Мы об этом с вами немножко говорили в нашей прошлой встрече. Я отмечу, что уму человека доступно контактировать со сферой духа и принимать необходимые знания из Духа Божьего, даже при полном или частичном отсутствии необходимых знаний в уме. Меня это особенно обрадовало, потому что именно в свете этого тезиса мне еще больше раскрылось место Писания, кому недостает мудрости. Заметьте, что вам доступно получить мудрость от Бога, при том, что в вашем уме может быть абсолютное отсутствие знаний в этом вопросе. Мы можем назвать это дар слова мудрости, дар слова знания, кому как угодно. Но поймите, важен результат. Вам доступно знать. Это всегда радует. Мы так сотворены. Мы сотворены, и нам доступно контактировать как со сферой плоти, так и со сферой духа. Поэтому каждый человек может иметь два взгляда. И сегодня мы с вами продолжим об этом говорить. Потому что на прошлой встрече мы не закончили этот важный вопрос, с какими источниками знаний работает разум человека. Сегодня мы продолжим и перейдем к следующему вопросу. То есть, один из удивительных даров, я называю это миндар, что каждому человеку доступно иметь свой взгляд, ну, я бы так сказал, якобы свой взгляд, так как ваш взгляд в большей степени сформирован в свете тех знаний, которые у вас есть в уме. Поэтому каждому человеку доступно иметь якобы свой взгляд. Я так думаю, я так считаю, мне так кажется. И каждому человеку доступно иметь взгляд как бы сбоку. Взгляд Божий в свете мудрости Божией. То есть вы можете посмотреть на один и тот же предмет так, как вы его видите, и на этот же предмет с другой стороны, как Бог его видит. Возможно, вы никогда этого просто не пробовали. А знаете, почему мы это не пробуем? Потому что в свое время, ведомой мудростью земной, душевной, бесовской, сатана обучил нас иметь только один взгляд. На самом деле его. Это называется гордость. Я так думаю, я так считаю, мне так кажется. Принимайте меня такой, как я есть. Вот такое, да, не нравится. Это эгоизм. Это гордость. Бог сотворил нас, чтобы мы имели два взгляда. Один взгляд такой, как у нас в свете в уме, и другой взгляд – взгляд Божий. Поэтому мы сегодня будем об этом говорить. И смотрите, что говорит мудрость Божья. Человеку при уже существующем его взгляде на какой-то предмет или на что-либо, или на вашу даже жизнь. Смотрите, что она говорит. Притча 9 глава 4 стих. Кто неразумен, обратись сюда. Кто неразумен, обратись сюда. И знаете, я хочу вам сказать. Если у вас в отношении какого-то направления вашей жизни существует большой вопрос, то обратись к нему. Не тянитесь с вопросом. Как-то на одной из тем уроков, это буквально было в пятницу, в эту пятницу, Дух Божий заострил мое внимание. Это было от Духа Божьего, возможно, вы просто его не заметили. Это было от Духа Божьего. И Дух Божий буквально дал понять, что мой народ заходит в молитвенную комнату, слышите, в молитвенную комнату с целью, чтобы рассказать, какие у него проблемы. А я всегда говорю, чтобы они зашли и узнали все необходимое, чтобы у них не было проблем. Вот такая ситуация. И Дух Божий дал там пример с муравьем, который у него нет ни начальника, ни приставника, но он заготовляет летом хлеб свой. И мудрость состоит в том, что муравей не ждет, когда приходят проблемы. Он делает все, чтобы они не приходили. Простая мудрость. Потому кто неразумен, мудрость Божия говорит, обратись сюда. Я вам хочу сказать, лучше обратиться туда, даже если вам кажется, что вы знаете все. Это самый лучший план. Итак, человеку доступно, запишите себе, это хороший тезис, он такой отрезвляющий. Человеку доступно видеть, как глазами творения, ну, глазами творения, это значит в свете содержимого своего ума. Человеку доступно видеть как глазами творения, так и глазами Творца. Интересно, как он это видит? Он тебе покажет. А интересно, как я это вижу?
Ты это видишь.
Я говорю, попрактикуйте эти вещи. Знаете, когда это я слышу, я не могу утверждать, что это так и есть. Но когда я слышал историю одного человека, который рассказывал про Эйнштейна, он исследовал его жизнь, он исследовал, как и что он делает, он просто изучал гениального этого человека. И он говорит, вы знаете, я увидел, что Эйнштейн разговаривал с Богом. Насколько он верующий, неверующий, я не могу утверждать. Но он говорит, что Эйнштейн всегда спрашивал у Бога, задавал Богу такой вопрос. А как бы ты это сделал? И Бог не скрывал. Хороший вопрос, да? А как бы ты это сделал? Вы знаете, очень интересно всегда узнать, а как он это видит? Боже, у нас вот есть семья. Ну, какая есть, такая есть. Ну, а какой ты ее видишь? Знаете, я молюсь постоянно, я как пастор церкви, я молюсь о церкви, я молюсь, Иисус, покажи мне ту церковь, которую ты видишь. И он ее показывает, шаг за шагом, фрагментик за фрагментик, чтобы церковь, потому что Писание говорит, что он создаст церковь свою. Слышите? Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Поэтому я не собираюсь ничего делать в этом вопросе. Я собираюсь слушать и делать то, что он сказал. Так намного проще. Но это касается и семьи, это касается и отношений, это касается всего. Господи, что ты видишь? Савва, идущий в Дамаск, сразу понял, о чем речь. Он сказал, что повелишь, Господи, делать? Вопросов нету больше. Трудно идти тебе против вражна. Что повелишь делать? Разговор короткий. Я думаю, что нам, детям Божьим, надо постоянно спрашивать, как и что видит он. У нас, конечно, есть свой взгляд, якобы свой взгляд. Но поймите, наш взгляд – это не наш взгляд. Хорошо. Человеку доступно видеть как глазами творения, так и глазами Творца. Но имеет такой выбор человеку, чтобы не ошибочно, слышите, чтобы не ошибаться, он должен смотреть на все только глазами Творца. И вообще, казалось бы, да, брат Олег, ну а что здесь такого, если человек будет ошибаться? Ну ошибся, с кем не случается. Знаете, я тоже в свое время как бы всегда оставлял место на возможную ошибку. Потому что я сам знаю определение личности, право на ошибку. Но с другой стороны, изучая эту тему, я еще раз утвердился, что действительно, человек единственное творение, имеющее право на ошибку, но не имеющее права на ее совершение. Знаете, откуда это я увидел? Я прочитал, читаю вам, потому что так нельзя думать, что мы имеем право ошибаться. Мы знаем, что мы имеем право, но так думать нельзя. Бытие 1 глава 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всею землею и над всеми гадами». Вы знаете, удивительно, что человек единственное творение на земле, от слов и действий которого зависит будущего всего творения и земли. Возникает вопрос. При таком или при такой возложенной на человека ответственности имеет ли человек моральное право ошибаться? Нет. Он имеет Богом данное право, но морального права ошибаться при таком уровне ответственности он не имеет. Я еще раз говорю, он имеет данное Богом право как личность. Но при таком уровне ответственности от человека зависит событие, происходящее на земле. Смерть и жизнь на этой земле во власти человеческих уст. И это касается не только самого человека, это касается и все, что его окружает. Поэтому слышите, но с другой стороны, смотрите, человек не имеет морального права. Но при том, что если человек будет руководствоваться своими 6 органами чувств, ошибки не избежать. Слышите? Вот в чем вопрос. При руководстве человека только 6 органами чувств в принятии решений ошибки не избежать. Так как факты, о которых говорят шесть органов чувств, не являются тем, что говорит человеку о том, что он должен говорить или что делать в соответствии с Божьим планом. Факты никогда об этом не говорят. Факты, они говорят о фактах. Произошло, 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 но никогда не говорят, а вот это должно произойти. Никогда. Факты – это то, что произошло. Всегда об этом помните, потому что для вас, как господствующих творений, во имя Иисуса поставлена эта задача. Поэтому Бог предоставил человеку вечную возможность получать водительство от Бога, а это истинную информацию, и также иметь доступ к фактам, которые происходят в естественном физическом мире. Тогда возникает вопрос, брат Олег, с каким источником знаний должен или каким источником знаний должен руководствоваться человек, живя на Богом сотворенной земле? Вот до этого вопроса мы с вами дошли. Мы увидели, что на земле для человека существует два источника знаний. Первый источник знаний – это истины Божьи от Духа Божьего. Истины. Второй источник знаний – это тот, который он получает через шесть органов чувств. Это факты. Просто факты. Вы каждый день их получаете, и вам каждый день доступен истинный источник знаний. Это то, что касается для вашего ума. И все-таки, с каким источником знаний должен руководствоваться человек или ум человека? Вот сегодня мы будем отвечать на этот вопрос. Можете его себе записать. Каким источником знаний должен руководствоваться ум человека? Знаете, когда я говорю, у меня даже самого создается такое впечатление, что ум отдельно, я отдельно. Но с другой стороны, в этом есть определенный момент. Потому что ум человека – это как то, что надо наполнять. И ваш дух является как раз во многом определяющим в том, какой дух сделает выбор для наполнения. Так как ваш дух имеет непосредственное отношение с Духом Божьим. Две личности, слышите? Две личности. А если двое согласятся – очень хорошая компания. Брат Олег, мне бы найти партнера для молитвы, то он всегда с вами. Другое дело, что вы ведете себя так, как будто вы сами. Я бы хотел сказать, с вами серьезная компания, Отец, Сын и Дух Святой. Там, где двое или трое. А там, где четверо, брат Олег, у нас четверо. Очень хорошо. Вон четверо пошли в молитвенную комнату. Но я увидел только одного. Тебе нужно обновлять ум. Потому что ты увидел только одного, но пошло четверо. Вы понимаете? Ой, вы это Паша, по мере того, как мы будем с вами изучать эту тему, вы все больше начнете видеть, слышите и слышать. Хорошо. Итак, вопрос. Каким источником знаний должен руководствоваться ум человека? Ответ на этот вопрос, конечно, мы находим в словах Бога. Слова, которые использовал Бог для сотворения человека. Бытие 1 глава 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». То есть фактически здесь уже ответ. Но чтобы вы увидели этот ответ, я хочу привести вам такой пример. Вы знаете, что все украинские производители электроприборов производят электроприборы из учета той силы тока, которая находится в нашем, скажем так, в нашей стране. Это 220 вольт. Все электроприборы производятся из учета этого напряжения в сети. Я имею в виду основные электроприборы, которые подсоединяются к сети. А теперь вопрос к вам. Учитывая, что все производители электроприборов производят приборы, исходя из силы 220 вольт, а если этот же прибор присоединить к сети, где на выходе или на выходе 2 вольта, что будет с электроприбором? Он изменит свою форму? Нет. Он изменит свой вид? Нет. Он изменит выражение? Нет. Он останется тот же. А будет ли он работать? Нет. И возможно, кто подумает, наверное, он не работает. Нет, почему не работает? На нем написано 220, а вот здесь на резиночке написано 2. А если его подсоединить к резеточке, где 110, как в определенных странах, тоже ничего. А если 150, тоже ничего. А почему? Потому что он рассчитан только на 220. Мы сотворены по образу и подобию Божьему. Так что извиняйте. Улавливайте сам ход. Вы не рассчитаны на мудрость земную, душевную, бесовскую. Просто не рассчитаны. Вообще жизнь вообще на это не рассчитана. Брат Олег, я это думаю, что-то не тянет моя голова этого напряжения. Да, конечно, но не хватает вольтажа. Вот не хватает. Но как только в молитвенной комнате я подопру, аж глаза открываются. Конечно. Итак, Бог сотворил человека по своему образу и подобию и предоставил ему два источника информации или знания. Из сферы Духа, от Духа Божьего истины. Ну, это подобно 220 вольт. Аж глаза от откровения открываются. Жизнь приходит. Из естественного физического мира посредством шести органов чувств. Это примерно 110. С перепадом вниз. А теперь будьте внимательны, потому что мы подошли к очень важному моменту. Но учитывая, что дух человека находится во плоти, а плоть человека находится в естественном физическом мире, из которого постоянно посредством шести органов чувств поступает информация в ум, то узнанные человеком факты постоянно становят человека перед выбором принятия регулярных решений. То есть вы постоянно стоите перед выбором, исходя из тех знаний, которые представляют вам ваши шесть органов чувств. Почему? Потому что вы постоянно контактируете с естественным физическим миром. Постоянно. Можно сказать, чаще, чем чем-либо другим. И это не есть проблема, если в уме человека находится мудрость Божия. Поэтому в уме человека, как господствующего творения, также должны находиться знания, соответствующие знаниям, которые находятся в мудрости Божьей. Без них человек будет жить только фактами, не господствуя, а плывя по течению, уже приведенному в действие в естественном физическом мире, подобно животным. Вы знаете, так написано в книге Экклесиаста. Человек без Бога подобно животному. Там не написано, что он животное. Там написано, что как животное. Как животное. Без Бога. Без всего, что связано с ним. Поэтому Бог, или по какой причине? Бог же для человека определил другой уровень жизни. Человек должен господствовать и продолжать уже Богом начатое. Так как процесс творения на земле не завершен. Бог передал эстафету человеку. Слышите, Бог передал эстафету человеку, чтобы человек продолжал Бога начатое. Мы называем это Божий промысел. Поэтому человеку нельзя руководствоваться фактами, так как факты никогда не говорят о том, что еще надо сделать. Факты говорят о том, что уже сделано, но не о том, что надо сделать. И если вы будете руководствоваться фактами, вы всегда будете отбрасывать себя назад, а не вперед. Факты говорят о том, что сделано, а истина говорит о том, что еще надо сделать. А вы, как господствующее творение, поставленное Богом на земле, продолжать процесс творения. И чтобы факты, будьте внимательны, чтобы факты не были единственными знаниями в уме человека, Бог для этой цели поместил в саду Эдемском дерево с удивительным названием. Сегодня мы с этим деревом подружимся. Дерево познания добра и зла. И вы знаете, одна из основных целей этого дерева в самом его названии – познание. Познание. Вы замечаете, что слово познание, оно как-то близко к нашему уму. Познание. познание. Сегодня мы с этим поработаем. Давайте я вам дам определение слова познание, такое, как оно есть в толковых словарях. Но вы к нему не привязывайтесь. Это просто для информации. Потому что то определение, которое дается в толковых словарях, слово познание, оно напрямую связано с мудростью земной. Возможно, вы сразу не заметите, но я приведу вам пример. Познание – совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и закономерностях объективного мира. Познание человеком объективного мира начинается с помощью органов чувств. Взаимодействуя с теми или иными предметами, мы получаем ощущение, восприятие и представление. То есть то представление о познании, которое имеет этот мир, это посредством шести органов чувств. А теперь скажите мне. О, это для вас вопрос будет несложный сам по себе. Вы знаете, что в мире существует такое выражение «мужчина познал женщину». Смотрите, какое слово используется. А теперь скажите, познал ли? Нет. Он ее не познал. Просто используется это слово. На самом деле это слово никакого отношения к этому не имеет. Это половые отношения, которые наоборот должны быть результатом познания, а не методом познания. А тут все искажено. Ну как они будут строить отношения, если они друг друга не узнают? Что за комбинация? Вы понимаете, как все искажено и извращено? Поживут, узнают друг друга о себе больше. И что они узнают? Я просто хочу, чтобы вы это увидели, потому что это настолько все в наших умах определенными твердынками еще имеет место, определенными маленькими твердынками, что нам кажется, что для того, чтобы что-то познать, это надо пройти. Я думаю, я знаю, что многие так думают до сих пор. О, да, брат Олег. Давайте будем обращаться к мудрости Божией. Поэтому это представление о познании мы всегда будем брать из Писания. Истинный метод познания, определяющий Богом или определенный Богом для человека, совсем другой. Давайте я вам прочитаю один из стих, который раскрывает истинный метод познания человека, человеком чего-либо. Псалом 35, 10 стих, очень сильный стих. Говорится, «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет». То есть заметьте, чтобы что-то видеть во свете, должен быть или должно быть что? Свет. А если света нет, то он ничего не видит. Вот почему Иисус говорил на определенной группе людей «слепые вожди слепых». Подождите, они видели зрячие. Но он говорит, вы не только слепые, вы еще и глухие. Я хочу, чтобы просто вы понимали. Потому что иметь глаза не значит быть зрячим. А иметь уши не значит быть слышащим. Помните, в самом начале мы с вами говорили. И я вам приводил пример незрячих людей. И мы говорили, а действительно ли зрячие зрячие, а слепые слепые? В свое время этот материал, я думал, что он будет называться «Миры слепых». «Миры слепых». Но Дух Божий поменял название, чтобы оно было понятно для всех. Иметь глаза не значит видеть, а иметь уши не значит слышать. Мы еще будем об этом говорить. Итак, еще раз прочитаю. Псалом 35, 10 стих. «Ибо у тебя источник жизни, и в свете твоем мы видим свет». Это говорит нам о том, что в истинном методе познания чего-либо шесть органов чувств являются лишь источниками дополнительной информации, которая должна приниматься в свете уже полученной прежде истины. Это супер важно. То есть, истинная информация о чем-либо в уме человека должна быть получаемая им, прежде чем человеком будет принято какое-либо решение или рассматриваться какая-либо информация, полученная через 6 органов чувств. Только в таком случае человек будет иметь истинное познание чего-либо. То есть такой порядок. Сперва истинные знания в уме, а потом фактически от 6 органов чувств. В свете твоем мы видим. Слышите? В свете твоем мы видим. А если тут не свет, то какова же тьма? Например, давайте рассмотрим несколько примеров. Вам это будет очень ярко раскрывать то, о чем мы говорим. Вы знаете, что есть такой урок в школе, как анатомия. На этом уроке преподаватель раскрывает или говорит о том, что содержится в человеке, его органы, самые разнообразные органы. Заметьте, человек их не видит, но на уроке анатомии учитель ему рассказывает. Подробно объясняя, какие органы, где они находятся. И человек получает что? Знания. На уроке анатомии никому не вскрывают. То есть там не делают вскрытие. Там преподаватель дает чистые знания. И если вы подарите к этому молодому человеку, или девушке, или парню, после урока анатомии, и скажете, а какие у тебя внутренности? Он скажет, у меня здесь это, здесь это, здесь это. А вы скажете, откуда ты знаешь? На уроке анатомии мы уже этот предмет прошли. Я уже знаю. А вы знаете, что бы сказал этому же человеку сатана? А подлинно ли сказал учитель? Хочешь, я тебе кое-что дам. Дам тебе кое-какую информацию. Какую? Вот тебе нож. Вскрой и посмотри. Он не всю правду тебе сказал. Вскрой себе живот и посмотри. Он тебе не всю правду сказал. Я хочу, чтобы вы просто увидели, как это происходит и по сей день. И по сей день. Знаете, сатана никогда не поставит под сомнение то, чего у вас нет. В этом нет необходимости. Он ставит под сомнение то, что у вас есть. И ставит всегда под сомнение с такой позиции, что вам еще надо это заработать. Вы просто никогда не обращали внимания. Кто может быть дитя Божье? Что значит может быть? Я уже... Слышите? Я уже, я не может быть, или кто может быть? Я иногда слышу такие выражения от верующих. Что надо сделать, чтобы быть детьми Божьими? Покаяться. Все. И дается огромный список, что надо сделать. И я знаю, чей это список. Знаете, когда моя жена рожала, она рожала без списка. То есть мой ребенок родился без списка. Он просто родился. И он даже не виноват, что у него папа и мама это мы. Я думаю, что вы родились без списка. Вам просто одна фраза была. Если призовешь имя Господа. Вот и весь список. И вы родились. И вы думаете... Бог наш, Отец наш не знает, какими мы родились, и что у нас в голове? Не, Он знает, что у нас в духе. Но Он и знает, что у нас в голове. Поэтому Он делает все, чтобы у нас в голове было то же, что у нас в духе. Он трудится над этим. Дух Божий трудится над этим. И Его труд Он совершается и сейчас, на этом месте. Чтобы содержимое нашего ума всегда соответствовало записанному Слову Божьему. Это его труд. Поэтому сперва истинные знания в уме, а потом фактические. И мы видим с вами из этого примера с преподавателем, что если спросить у каждого ученика, что у него, он скажет вам, исходя из тех знаний. Исходя из тех знаний. И, конечно, кто-то скажет, но тебе лучше проверить. Тебе лучше проверить. И, как всегда, подскажут как. А вы знаете, это сатана говорит. Чтобы тебе об этом узнать, тебе надо это пройти. Как ты об этом узнаешь, если ты это не пройдешь? Тебе надо это пройти, тебе надо это попробовать, и ты будешь все об этом знать. А вы знаете, что у Бога все наоборот? Бог как раз говорит, нет, ты вначале узнай от меня все об этом, а потом подумай, нужно ли тебе это делать. Вы услышали, что я вам сказал? Бог говорит, вначале узнайте, а когда от меня это узнаете, подумайте, нужно ли это делать. Вам уже есть чем думать. А сатана говорит, вы сделайте и узнаете. Но много ли из тех, что сделали то, что он попросил, живые? Вот в чем особенность. Но почему-то и у верующих практикуется на сегодняшний день этот метод. Этот метод называется методом пробы и ошибок. Вы знаете, кто автор этого метода? Несложно догадаться. Автор всегда этого метода был только один. Поверьте, не Дух Божий. И вот что еще важно отметить об этом ученике. Потому что мы так немножко зашли просто в среднюю школу. Ну, сейчас уже их не существует. Сейчас уже разные другие названия. И вот что еще важно отметить. Если вы откроете дневник любого учащегося, то вы сможете увидеть разные предметы. Они по-разному называются. И каждый ученик знает, что каждый предмет говорит об определенной области знаний. То есть, если предмет алгебра, то там определенная область знаний. Если анатомия, определенная область знаний. Геометрия, определенная область знаний. То есть, каждая область знаний, она имеет какое-то свое название. Правильно? То есть, это несложно догадаться. А теперь слушайте внимательно. Дерево познания добра и зла в своем названии уже говорит о Богом определенной для нее цели в жизни человека. Или чего именно будет совершаться познание? Чего будет совершаться познание? Добра и зла. Вы знаете, это удивительная мудрость сама по себе. Потому что верующие до сих пор продолжают познавать и добро, и зло, проходя через добро и проходя через зло. А Бог даже дерево посадил. Другое дело, что верующие не обратили внимания на цель этого дерева или как, какова его миссия. Но в Эдемском саду это было. Эдемский сад – это совершенная воля Божия. Эдемский сад – это пути Божии. Эдемский сад – это его явление, его мудрости. Поэтому само название этого дерева уже говорило о или что мы будем познавать. А это говорит нам о следующем, что человек в тот момент пока еще не имел разграничения или различия в своем уме, что вот добро, а вот зло. То есть в уме человека на тот момент не было понимания или не было знаний о том, что добро и что зло, и почему это добро, и почему это зло. И возможно формирование разграничения на добро и зло это и должно было стать первой серией уроков в Эдемском саду. Первой серией уроков. А сейчас давайте я прочитаю мудрость Божию, в свете которой мы с вами и начнем рассматривать изучение этого дерева. Потому что этого дерева его не срезали. Оно сейчас растет. Другое дело, оно растет настолько вам близко, что вы даже себе не представляете. Оно растет ближе, чем вам кажется. Оно растет чуть ниже носика и чуть выше подбородка. Смерть и жизнь, а это тоже дерево. Другое дело, вы узнаете, как им пользоваться. Сейчас я как раз прочитаю стих, а потом мы перейдем к этому дереву. Это притча 8 глава, с 1 по 4 стих. Там написано, не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах при дороге, на распутье. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Я верю, что дерево в Эдемском саду взывало. Познай добро и зло. Познай добро и зло. Другое дело, дерево не такими путями предлагал. Я знаю, что когда я сейчас говорю познать добро и зло, многие думают, познать зло? Поверьте, есть другие пути познания зла. Грабли никогда не были инструментом познания шлема спасения. Вы в случае, может, не знали об этом? Но некоторые только так узнали, что у них шлем спасения вообще нужно одеть. Дерево в Эдемском саду взывало к человеку: познай добро и зло. И Бог планировал, чтобы человек, зная название дерева, возможно, стоя возле него, а возможно и не стоя, задал Богу вопрос: что такое добро и что такое зло? Слышите, само по себе название дерева, оно является в определенной степени провокацией, провоцирующей задать вопрос на эту тему. Помните, как я рассказывал вам, как Бог спровоцировал Адама фактически задать Богу вопрос: а почему я один, а их всех по двое? Он провел их всех по паре. И вдруг до Адама дошло: а я сам. Непорядок. Вдвоем лучше, нежели одному. Я верю, что дерево тоже провоцировало в какой-то степени Адама задать Богу вопрос: что такое добро и что такое зло? С этого бы и начался библейский урок познания добра и зла. Ну, я понимаю, что у нас немножко другой порядок. Мы приходим к Богу и рассказываем: вот сколько зла, помоги выйти. Даже не спрашиваем, какое добро. Не, я верю, что в вашей жизни так нет. Поэтому Бог планировал, чтобы процесс познания человеком этих областей знаний совершался напрямую из его уст. Слышите? Я вас сейчас познакомлю с этими важными знаниями. В этом для человека есть важная мудрость. Книга Исаия, 1 глава, 19 стих написано: если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо. Если захотите. Конечно, если захотите, спросите. А если не захотите, не спросите. Но если захотите и послушаетесь, то будете вкушать что? Благо. Ну что, сложно? Кому не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. И дастся ему, но допросит с верой, немало не сомневаясь. Потому что Бог даст, не сомневайся. Добро и зло – это область знаний, которые сразу не познаются или которые никогда не познаются в прямом контакте. Усвойте это раз и навсегда. Так в свете Божьей мудрости. Добро и зло – это области знаний, которые сразу не познаются в прямом контакте. Ни в коем случае. Например, представьте, если бы у Адама, у которого еще чистый, абсолютно чистый ум, нет никаких знаний ни о добре, ни о зле. Представьте, если бы Адам взял какой-то плод, посмотрел на него и откусил его, попробовал, и он бы приобрел какие-то знания. Просто приобрел какое-то знание. И вдруг бы взял какой-то гнилой плод и тоже откусил бы его. Как вы думаете, он бы имел развлечение добра и зла? Нет. Нет. Он просто откусил и теперь узнал, какой по вкусу этот плод. Сразу он бы не имел никаких развлечений. А уже когда у него заболел живот, он бы понял, что вот это нехорошо. Он бы не отнес это к группе зла. Он бы понял просто, что это не полезно. Заметьте, брат Олег, а что вы мой путь выдаете? Я сейчас по никому не иду. Я сейчас не говорю о том, что мы попробовали это, потом попробовали это, потом нас откачали, и мы попробовали это. Не, брат Олег, не откачали, я позвонил на молитвенную цепочку, за мной приехали просто. Не, я понимаю. Знаете, почему я так говорю? Потому что я сталкиваюсь с такими вещами раз от разу, и я понимаю, что детям Божьим нужна помощь в этом вопросе. Конечно, хотелось, чтобы в большей степени в молитвенной комнате дети Божьи больше узнавали от Бога, чем рассказывали ему. Но пока если они ему много рассказывают, мало узнают, то им приходится продолжать много рассказывать. Хорошо. Поэтому Адам бы не приобрел сразу никаких бы знаний, которые были бы ему полезны. Он бы просто получил в куче опять какие-то знания. Но при таком подходе в познании, возможно, один из плодов был бы последний. При таком подходе. Такой путь в познании назван в мире методом проб и ошибок, автором которого является сатана. В отношении же познания добра и зла такой путь невозможен, так как для того, чтобы познать какую-то из этих областей знаний в отдельности, такой путь предполагает уже существующее в уме развлечение. Чтобы было развлечение, оно должно быть вначале в голове. Развлечение не приходит шаг за шагом, что-то проходя. Развлечение уже должно быть. Слышите? Я вам прочитаю стих, который также является в этой области знаний ключевым. Написано, притча 9 глава, 9 стих. Я до сих пор применяю этот стих. И для меня он является светильником. Светильником в том, как действительно помогать Божьему народу. Притча 9 глава, 9 стих. «Дай наставление мудрому». Не дай наставление всем, а дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Оказывается, для того, чтобы человека сделать мудрым или еще мудрее, то вначале ему в голову нужно что-то вложить. Вы понимаете, чтобы различать добро и зло, то вначале должно быть что-то в голове, что будет помогать тебе различать добро и зло. Если в голове ничего нет, что помогло размещать, то развлечения не будет. Я верю, что вы услышите это. Потому что Бог вначале привел к рождению свыше ваш дух, понимая, что без этого начала другого начала быть невозможно. Он привел к рождению ваш дух. Послушайте меня сейчас внимательно. Он вначале привел к рождению ваш дух, возрождению ему. А потом сказал возрожденному духу, а теперь обновляй свой ум. Иначе ты не поймешь, что я тебе здесь написал. Слышите? Эта книга богодухновенная, и никто ее не может понять, как только Духом Божьим. Но чтобы вы поняли ее Духом Божьим, в вашей голове должно быть то, что в Духе Божьем. Вы понимаете, к чему я говорю? Настав мудрого, и мудрый станет еще мудрее. Вы должны это услышать. Потому что обновление ума как раз и поможет вам двигаться в Писании без крайностей. Откуда рождаются крайности? Мы еще будем с вами об этом говорить. Детище крайности – это невежество. Всегда это было так. Крайности рождаются там, где имеет место невежество. Невежество. Мы будем об этом еще говорить, связанное с твердынями, с крайностями. У нас будет еще с вами встреча, посвященная этому. Это очень интересная сама по себе встреча. Хорошо. Итак, дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. То есть вначале в ум человека нужно вложить мудрость, чтобы он с ее помощью мог понять мудрость. Это для меня это удивительно, потому что я всегда думал, что мудрость надо понять. Мы будем еще и об этом говорить. Я всегда думал, мудрость надо понять. Потому я сидел над притчами и кипел. И когда я закипел таки, Дух Божий просто мне сказал, страх Господен, начало мудрости. А я начинал с мудрости. Так я пошел в страху Господнем. А двигаясь в страхе Господнем, я стал, слышите, начиная со страха Господня, я стал понимать, как правильно относиться к мудрости. До меня дошло, что мудрость вообще не надо понимать. Это наполнитель, а не чтобы понимать. А наполнитель с целью, чтобы понимать. Если вы понимаете в свете того, что у вас в голове, то вы ничего не понимаете. Но если вложить в ваш ум мудрость Божью, вложить как наполнитель, то вы начнете понимать в свете мудрости Божьей. В свете твоем я вижу. У мудрого глаза. В голове его. Но туда надо сначала вложить мудрость. Потому когда Бог смотрит на вас, Он видит вас другими. Потому что Он видит вас в свете своей мудрости. А вы смотрите на себя и видите в свете той мудрости, которую вложил в вашу голову сатана. И вы смотрите и говорите: Бог, и ты с ним возишься? А Бог говорит: а ты просто еще не видел себя. Когда ты увидишь себя таким, каким я вижу тебя, то ты будешь плакать очень долго. Потому что ты еще себя не видел. А я тебя вижу. Вот почему есть такое выражение: я тебя вижу. Другими словами, оно буквально означает: я тебя понимаю. Я тебя понимаю. Потому можно сказать: я тебя понимаю. А можно сказать: я тебя вижу. Ну, в других организациях говорят: я вижу тебя насквозь. Они не видят. Особый раздел, политотдел, разыскный отдел. Я вижу тебя насквозь. Они не видят, но они эти используют термины. Хорошо. Итак, в познании добра и зла их истинное различие должно быть в уме человека прежде. Слышите? Истинное различие должно быть в уме человека прежде. Только в таком случае возможно познание двух областей знаний – и добра, и зла. Бог желал лично научить человека всему, что связано с добром, раскрывая все его качества и цели. И также Бог желал научить человека всему, что связано со злом. Брат Олег, Бог бы учил меня всему, что связано со злом? Конечно, бы научил. И поверьте, вы бы при этом остались живые и не проклятые. А откуда вы знаете? А Иисус? Иисус знал все о зле, не совершив зла. Иисус знал все о грехе, не совершив греха. Оказывается, есть пути. Есть пути. И это истинные пути. Поэтому для того, чтобы что-то познать, не обязательно это проходить. Слышите? Достаточно спросить у Бога. Просто спросить. Я вам даю совет, тех, кто еще не создали семьи. Прежде чем создавать семью, спросите вообще, это она? Чтобы потом, когда вы узнаете, что это не она, ситуация не усугубилась. Потому что, я вам рассказывал этот вопрос, что в период весенне-летний все получают откровение, это она. В период зимне-осенний все получают откровение, это не она. Поэтому я рекомендую больше использовать период для она-не она, зимний-осенний, осенний-зимний. Бо когда все раздеты, то все она. Хорошо. Это касается во всем. Это касается во всем. Это не только касается. Как где-то кризис, все, Бог мне сказал. Как кризис закончится, Бог уже мне не сказал. Это касается во всем. Это крайности. Пять органов чувств. Это крайности, поймите. Это надо все приводить в порядок. Для этого мы делаем. Еще раз дам этот тезис. Для того, чтобы что-то познать, это не обязательно проходить в полном контакте. Не обязательно. Это радоваться надо. Потому что некоторые считают, для того, чтобы служить в служении исцеления, нужно обязательно заболеть. Подождите, а служение воскрешения? Вот это крайности, вот так и рождается. О, брат Олег, я знаю, что этот служитель, прежде чем служить служение исцеления, он заболел. Не, поймите, он, опять-таки, Бог просто воспользовался этой ситуацией, чтобы вынять его из ямы и помочь, и научил его помогать другим выходить из ямы. Но это не значит, что именно потому, что он был в этой яме, он должен этих же из этой ямы вытаскивать. Нет. Слышите? Нет. Поэтому, если вы, у вас есть побуждение молиться за исцеление, это не значит, что вам нужно обязательно пройти все болячки, чтобы получить все откровения о всех болячках. Ни в коем случае не руководствуйтесь таким мнением. Ни в коем случае. Хорошо. Итак, для того, чтобы познать что-либо, не обязательно это проходить в полном контакте. Это подобно, как любящий родитель показывает ребенку волка. Он не кидает его в клетку к волкам, чтобы тот узнал все о волках. Я думаю, что они все узнают о нем. О, как часто можно слышать от верующих, как Бог обучает своих детей. Он допустит до вас сатану. Дорогие мои, он что, не знает, что со мной сделает, или чему я от него научусь? Для меня это всегда был христианский парадокс. У меня есть список христианских парадоксов, это один из них. Да я учился у него уже так долго, что можно даже ко мне его не допускать. Я и так могу сказать, что он сделает. Это же так понятно. Бог не кидает своих детей в клетку. Бог достает своих детей из клетки. Поэтому любящий родитель никогда не обучает своего ребенка, кинув к волку его в клетку. Это любящий родитель. Потому Бог в Эдемском саду насадил дерево, чтобы рядышком с этим деревом разговаривать на эти темы. Бог не запланировал, что в Эдемском саду будет ходить волк, а сатана является учителем церкви номер один. Хотя иногда послушаешь, такое впечатление создается, что у них с ним договор. Что он не штатный сотрудник. По вопросам особого обучения. Если до кого не доходит сразу. Я вам говорю, это все вот эти крайности, которые рождаются по причине необновленного ума. Необновленный ум рождает столько теорий. Бог мудрый Бог. И он любящий Бог. И поверьте, он знает, как кому чему научить. И не используя этого мусора, этот мусор. Хочу прочитать вам один из стих. Это притча 1 глава, 20 стих. «Премудрость возглашает на улицах, на площадях возвышает голос свой. В главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. Доколе невежды будете любить невежество? Доколе буйные будут услаждаться буйством? Доколе глупцы будут ненавидеть знания? Обратитесь к моему обличению. Вот я изолью на вас дух мой и возвещу вам слова мои». Она просит вас. Обратитесь ко мне. Я помажу вас. Но что будет происходить в момент, когда человек будет получать ответы от Бога? Что будет происходить? Ум человека через слышание будет наполняться знаниями, которые несут в себе мудрость Божью, истину, свет. Именно это была одна из основных миссий дерева познания добра и зла. Человек не должен был познавать мир самостоятельно. Он должен был узнавать все обо всем из истинного источника знаний, Бога. Это пути истинного познания. Ава, источник, источник. Итак, одной из целей дерева познания добра и зла, чтобы через общение с Богом человек вкладывал в свой ум истинные знания обо всем. Знания, которые называются мудрость Божья. То есть ум первого человека Адама должен был постоянно наполняться не только информацией из естественного физического мира, но и мудростью Божьей. Слышите? Но и мудростью Божией. А сейчас мы с вами подошли к тому, о чем мы уже говорили. Помните, мы говорили, от чего зависит, что человек видит. И мы сейчас с вами, но у нас сегодня уже мы по времени не успеем, мы соединим то, о чем мы только что сказали, с тем, о чем мы говорили. И вы увидите, вот тогда вы увидите. Потому что еще раз я хочу вот это отметить. Даша уже говорит, ничего не отмечай. Хорошо. И еще раз прочитаю. Вот это я прочитаю вам. Вам, чтобы что-то познать, вам не обязательно это проходить. Загляните в Эдемский сад и посмотрите пути Божии. Истинный путь познания чего-либо – это общение с Богом. Это всегда был истинный путь обучения. На земле сейчас существует два пути обучения. Через то, чтобы это пройти, и через то, чтобы об этом спросить. Я вам рекомендую истинный, чтобы лучше спросить. Лучше спросите у любящего Бога. За вас заплатили высокую цену. Не для того, чтобы на себе экспериментировали, а для того, чтобы вы с ним общались и узнавали все, и делали. И не рассказывали Богу о проблемах. Хотя и это вам все равно придется пока делать. А узнавали у Бога все необходимое, чтобы не допускать проблемы. Потому что, поверьте, что наши ошибки – великая цена. Писание говорит, что все творение ожидает откровения сынов Божьих. И стенает. Видите, оно стенает. А знаете, что оно стенает? Потому что сыны Божьи вообще занимаются непонятно чем. Они очень заняты, а все творение стенает. Вы знаете, что у нашего обучения есть цена чьей-то жизни. Кто-то в это время, пока мы учимся, кто-то куда-то уходит. И чем быстрее мы обучимся и займем свое место, тем эффективней будет наше место в Царстве Божьем. Эффективней, результативней, влиятельней. А так как мы жнецы последнего времени, то нам не придется сжать один кустик. Нам придется сжать много. Но я вам хочу сказать, вообще, когда занимаешься такими серьезными процессами, как жатва, хотелось бы иметь дело с профессионалами, а не с любителями. Потому Бог хочет обучить каждого из нас, чтобы мы были настолько эффективны, чтобы, входя в любую жатву, мы никогда-никогда не отступали и не падали. Хорошо. Слава Богу за помазание. Давайте мы поблагодарим Бога за то, что Он нам открывает. И я еще раз говорю. Зайдите в молитвенную комнату. Поговорите с Ним на тему, как Он видит вашу жизнь. Какой Он видит вашу жизнь. Где Он вас видит. Вообще поговорите с Ним на эту тему. Начинайте практиковать. Отец, мы благодарны Тебе за ту мудрость, которую Ты нам открываешь. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты учил нас сейчас, наставлял, вел, производил нас и хотение действия, чтобы всякая тьма во всяком ее проявлении оставила каждого присутствующего. Мы благодарны Тебе за то, что открываешь нам истинный порядок ценностей, истинные источники, которыми мы должны руководствоваться. И мы принимаем для себя решение, что мы будем обновлять свой ум, чтобы знать волю Божью, благую, угодную и совершенную. А знать волю Божью, чтобы быть эффективным делателем в Царстве Божьем и продолжать Богом начатое в Сыне Божьем. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты открываешь нам свое Царство, свои пути и делаешь нас подданными, эффективными в Царстве Твоем. Мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя за сегодняшние знания, за сегодняшнюю встречу и за все, что Ты делал с каждым из нас лично. Мы верим, что мы не остались прежними во имя Иисуса. Мы верим, что Ты помазан и поставлен для каждого из нас, чтобы мы имели жизнь на этой земле и имели с избытком в каждой сфере избыточествовали. Избыточествовали в духе, избыточествовали в своей душе, избыточествовали здоровьем в своем теле, избыточествовали и финансам, избыточествовали в каждой сфере во имя Иисуса и были благословения для многих народов. Мы благодарны Тебе, Иисус, за все, что Ты делаешь для каждого из нас лично. Во имя Иисуса. Аминь.